Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 22 июня. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер. Сейчас 17.09. Мы начинаем программу «Своя правда», причем не только в радиоэфире. Идет стрим на Ютубе. Вы должны подписаться обязательно на наш Ютуб-канал. Желательно, чтобы лайкнули, потому что от этого зависит то, как мы легко будем доступны нашим зрителям на Ютубе. Так вот, в прямом эфире и в Ютубе, и в радиоэфире СМС-портал для ваших сообщений. Можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Мы сегодня будем обсуждать даже не статью Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое», которую он написал для немецкой еженедельной газеты Die Zeit. Она посвящена 80-й годовщине нападения Германии на Советский Союз. Это как раз сегодня, если кто забыл или вообще не знал. Возможно, и такие люди есть. Но вот сегодня 80 лет с того момента, как Германия напала на Советский Союз и началась Великая Отечественная война. Так вот, в статье, которая посвящена этой 80-й годовщине, Путин говорит: «Развитие мирового сообщества встречает на своем пути новые вызовы и угрозы. В этих условиях недопустимо позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок. Эти ошибки нужно признать и исправить. Мир не может позволить себе тащить этот груз». А вот что это за прошлые ошибки? Что мешает признать эти ошибки? Давайте попытаемся поговорить. Виктор Олевич, ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог, американист. Виктор Жозефович, добрый вечер.
Добрый вечер, Юрий. Если говорить об ошибках прошлого, то, конечно же, политическое руководство Германии, где была опубликована эта статья, этот материал, оно, конечно же, признает и признавало ответственность Берлина за преступные действия Третьего рейха, руководство Третьего рейха и его граждан в ходе в годы Великой Отечественной войны, в годы
Второй мировой войны.
И Меркель, и Штайнмайер выступил с заявлением по этому поводу. То есть до сих пор это достаточно актуальная тема, которой германское руководство придерживается этой позиции. Но это практически никак не влияет на внешнеполитический курс Берлина и других европейских игроков по отношению к России, как это не сегодня, как это не влияло особо и на их отношение к Советскому Союзу в годы прошлой холодной войны. Ведь изначально прошлая холодная война, если мы исходим из того, что мы снова находимся сейчас в состоянии новой холодной войны, но прошлая холодная война между, с одной стороны, Советским Союзом и его союзниками, с другой стороны, Соединенными Штатами и их союзниками в Европе, она началась буквально сразу после окончания Второй мировой войны. И поэтому то, что происходило во время войны, оно никак особо, кроме того, как это разделило, как победа союзников, в общем-то, реализовалась в разделе Европы в то время, это никак не повлияло на то, что между союзниками затем произошел разрыв, и они стали противниками.
Виктор Олевич, еще раз, то есть когда Путин говорит, мировому сообществу нужно признать ошибки прошлого и их исправить, вот пусть они и исправляют, то есть они виноваты.
Да никто, никто вообще не виноват. Вообще нет, ну нет что, такого.
Их ошибки
что значит ошибки? Германское, немецкое руководство признает, признает, что действия руководителей Третьего рейха носили преступный характер. Это были военные преступники. Но никакого отношения к тому, что геополитическая конкуренция сохраняется сейчас, вчера, сегодня и завтра, это не имеет. То есть геополитическая конкуренция существует всегда. Человеческое общество, в принципе, высококонкурентно. Поэтому...
Ну, так, что за ошибки были допущены?
Ну, наверное, я подключусь.
Может, давайте. Уже, Игорь да? Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития.
Ну, Владимир Владимирович об этом, в общем-то, в статье сказал. Он сказал о НАТО как реликте холодной войны. Дело в том, что когда закончилась Вторая мировая война, методы решения вот тех самых геополитических противоречий, которые были приняты в первой половине 20 века, ну и, соответственно, в 19-м, 18-м, и вообще всю предыдущую историю человечества, они были сохранены и продолжены, ну, в несколько модернизированном виде. Появилась блоковая военно-политическая система в мире, возник НАТО, возникла НАТО, он все-таки возник, да, Североатлантический блок, этот договор, вот, и Варшавский договор возник, и в Европе появились сохранились в новом виде вот эти линии разграничения, границы, и об этом говорит, говорит Путин, о том, что у нас существуют границы в якобы вроде бы свободном мире, без, где существует свобода передвижения товаров, услуг, капиталов, граждан, да, тем не менее существуют границы и какие-то такие красные линии, за которые зайти, это значит начать войну, и по большому счету он от этой вот системы мышления предлагает отказаться, он считает ее ошибочной, и Советский Союз в свое время, развалившись, но это как-то выглядит, может быть, не очень красиво, моя фраза, но тем не менее он, по идее, отказался впоследствии, да, создалась на обломках Советского Союза Россия и ряд независимых государств, он отказался от этого блокового мышления, Варшавский договор...
Но границ он создавал как раз много.
Границ появилось много не по инициативе Советского Союза и России, они возникли, но границ с Европой, да, могло бы и не быть, если бы Европа их нам не поставила.
Ну, то есть они все-таки что-то сделали.
В данном случае
не мы.
Движение навстречу должно быть, и мы все время движемся навстречу. Поэтому Путин говорит о том, что мы, имея в виду всех.
Ну, так вот, тогда и хочется понять, что это за ошибки и как их исправлять.
Я уже, по-моему, назвал
убрать ошибки. Границы.
Убрать границы, да, да, вот именно о границах. Мне кажется, вообще это статья о границах. Вот звучит это слово там один раз, по-моему,
ну, да? Да,
но вообще все об этом, о том, что мы должны отказаться от этого мира, разделенного на противоречиями, разделенного
ну,
на...
Ну, это же невозможно.
Юрий,
да, Виктор Олевич.
Но Белов. Это же звучит скорее как фантазия политическая, то есть не ни от каких границ никто не будет отказываться, если речь идет о границах между геополитическими блоками.
Или да и между государствами
или,
тоже.
Или противниками, да. Ну, между некоторыми государствами, конечно, граница выглядит иначе сегодня, чем они выглядели, например, 100 лет назад, да, там, в рамках Евросоюза. Они выглядят как-то иначе все-таки, хотя сохраняются.
Но бывает, они возвращаются.
А бывает, что они, да, но сами по себе границы, они, конечно же, в той или иной форме они есть. Значит, что касается ошибок, а ошибка в чьем понимании? То есть Запад одержал победу над Советским Союзом и Организацией Варшавского договора в прошлой холодной войне, они не рассматривают произошедшее не как ошибку, а как победу, причем одну из крупнейших побед в прошлом веке, который определил весь последующий миропорядок, в том числе, в котором мы в том числе живем до сих пор. Поэтому для них это не ошибка, а это торжество. А более того, на основании того, как они трактуют это, они и свою политику в отношении России сегодня строят. То есть они строят ее по такому принципу прецедента. Они считают, что они добились определенной таким букетом различных средств, инструментов, от экономического давления до политического, военно-политического и другого, добились развала Советского Союза в конце 80-х, начале 90-х годов. И они считают, что, применяя подобные меры снова против России, которая слабее объективно, чем Советский Союз был, что они добьются того же самого сейчас. Поэтому рассчитывать на то, что некие... заявление о, в общеевропейском доме от Лиссабона до Владивостока или о том, что нет необходимости повторять ошибки прошлого, и тогда мы что-то сможем избежать, а Запад, в общем-то, не против повторить то, что это нам невыгоден был развал Советского Союза и там, союзников по Восточной Европе, а им это было очень выгодно.
Давайте вот что. Я забыл совсем сказать, что у нас началось голосование. Владимир Путин предлагает мировому сообществу признать ошибки прошлого и их исправить. Мы спрашиваем нашу аудиторию, почему не договорились до сих пор и кто препятствует. Вариантов 4. Мы препятствуем. Вариант 2. Они препятствуют. Вариант 3. Все препятствуют. И вариант 4. Не знаю. Ну, пусть разбираются умные люди. Вот 4 варианта, заходите, голосуйте. Еще раз попрошу каждого из собравшихся ответить на вопрос. Игорь Шатров, мы, они, все, не знаю.
То есть просто одним словом ответить
ну,
сейчас.
Да.
Наверное, все.
Все. Виктор Олевич?
Это логика геополитического противостояния, в нем участвуют все.
Все. И эта логика... Хорошо, еще раз напомню, голосование продлится еще 40 минут, у вас есть возможность зайти в наш телеграм-канал «Радио говорит МСК». Тогда продолжим с вами, Виктор Олевич. Если такова логика, другой логики вообще не может быть?
Конечно. Это вообще историческая логика. В истории бывают победители и побежденные. Кто там был прав или не прав, кто первый начал или кто первый, или кто там не первый начал, вы знаете, все это утопает... Все, самое главное, что запоминается... и что имеет значение, это кто победитель и кто проиграл. А вот расчеты, как там был, где был прав Советский Союз, а где были правы Соединенные Штаты, а где было кто-то еще прав или не прав, кто совершал ошибки. Ошибки, это ошибки приводят, тогда считается ошибкой, когда приводят не к тому результату, но на который рассчитывают.
Проиграл, значит, ошибся.
Вот, поэтому выиграл, значит, молодец. Говорить европейцам или Западу, что они ошиблись, вот немцы ошиблись, грубо говоря, да, во время Второй мировой войны. Это мягко сказано. И они потерпели в том числе тоже национальную катастрофу. Их страна была разделена, в результате их поражения разделена на две части. Они были подчинены. Одна часть была подчинена, в общем-то, более-менее Москве, как-то была зависима, скажем, от нее. Другая часть была, стала зависимой от Вашингтона. А затем им вот через несколько десятков лет уже разрешили объединиться снова. Это была плата за их ошибку во время, и они эти ошибки признают. Но ошибки, но то, что, как себя вела Германия и другие европейские страны в ходе прошлой холодной войны, они это как ошибку не рассматривали, так как они одержали победу.
Хорошо, это Виктор Олевич, Игорь Шатров. Опять же, то есть мир, если я правильно понял то, что говорил Виктор Олевич, мир по-другому и не может.
Мир сейчас живет по правилам Запада, это правда. И Запад по этой причине, конечно, может считать свою победу свершившейся. Не победу даже в холодной войне. Дело в том, не просто в холодной войне победу. Дело в том, что западная модель, политическая, экономическая, она принята в большинстве стран мира, в том числе и в России. Да? И, казалось бы, вот это означает, что Россию Запад победил. Да? Что ж тогда, о чем же говорит тогда Путин, когда напоминает о мечте Де Голля, да, едином там даже не географическом, а социокультурном пространстве, да, от Лиссабона до Владивостока, это же не о географии речь идет, это же не только Европа, да, люди вроде бы думающие, одинаково, да, мыслящие одинаково. О чем говорит Путин? А Путин говорит просто о мире, о том, что, ребята, хорошо.
Давайте жить дружно,
мы приняли, да, мы приняли эту модель. Не то, что вы ее нам навязали. Ну да, это, наверное, неплохое изобретение человечества. Мы где-то с вами согласны, где-то готовы поспорить в деталях, да. Но все, хватит воевать. Давайте жить действительно дружно.
Но
вот этого Запад не понимает и не хочет, потому что догадывается, что Россия действительно не 100% приняла эту модель. Россия действительно окрепнет и предложит ее модернизировать, эту модель. Да? Скажет, что государство должно быть более социальным, да, что первичные, общественные ценности, да, и так далее, и так далее. То, о чем мы говорим, как о наших уникальных особенностях, мы окрепнув, можем начать продвигать по миру. Поэтому Запад, конечно, все время находится в этом плане в напряжении.
И здесь,
может быть, даже с ней с его напряжением стоит согласиться, да, есть о чем задуматься.
Секундочку, вы говорите, как вы сказали, наши национальные особенности?
Ну да,
допустим. Вот, но ведь кому-то кажется, что это груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок.
Это не может таким казаться людям, просто которые не могут отделить исторические события, да, от, ментальных каких-то основ общества, на которые исторические события просто нанизываются, да, по большому счету, менталитет этот не меняют.
Игорь Шатров и Виктор Олевич. Артем пишет, если мы начнем считать ошибки, это тупиковый путь, Польша начнет предъявлять за Катынь, пакт Молотова-Риббентропа появится, подавление Варшавского восстания, и так далее. Ведь тогда тоже будут претензии?
Претензии были, есть и будут всегда. Отказываться от этих претензий – это, в общем-то, вопрос текущей политики, готовности различных сторон к переговорному процессу и к разрешению тех или иных противоречий.
Ну, нельзя же устроить такой пункт нулевой.
Конечно, так, в принципе, не бывает. Другое дело, что при определенных обстоятельствах имеется политическая воля для ведения переговоров и для достижения тех или иных договоренностей. На данный момент такой политической воли на Западе нет в отношении России, так как на Западе считают, что Россия слабеет. На Западе считают, что они могут повторить успешный, удачный для них опыт развала СССР с Россией. Поэтому идти на какие-то сделки, на какие-то существенные компромиссы с Россией там никто, в принципе, не собирается.
Вы уже второй раз использовали эту фразу, могут повторить. Вы же знаете, что у нас тоже многие считают, что мы можем повторить. Получается, что мы не можем?
Получается, что мы только говорим, а они действуют.
Хорошо, а Анна 276-я спрашивает, Игорь Шатров, а что в Европе, кроме Германии, нет стран, которым следует признать ошибки?
Ну, дело в том, что Германия взяла на себя ответственность за всех. Это, кстати, ну, можно только уважать немцев за то, что они фактически и итальянскую, часть итальянской, испанской вины на себя вешают, да. Ну, это говорит об ответственности за континент, и Германия действительно ее несет. Нет, естественно, ошибки там совершали многие, но вопрос в том, что... Прекратить, пора просто использовать историю как аргумент в современных политических спорах. Действительно, об этом должны говорить историки. И когда говорит Путин об ошибках прошлого, он тоже предлагает отказаться от этого груза, который непонятно зачем мы на себя взвалили. Да? Зачем мы все время вспоминаем, да, кто кого когда обидел, в каком
месте. Это мы вспоминаем или они вспоминают? Ну,
мы, я имею в виду всех, опять же.
Мы
в данном
все.
Случае мы все вспоминаем. Мы, кстати, тоже вспоминаем все-таки. И это тоже вопросы к нам. На самом деле, развитие без истории невозможно, но история не должна определять современное развитие. Вот опять, Путин пытается в очередной раз всем напомнить, Россия другая, давайте считаться и воспринимать
вот
Россию
с этой
такой, с этой Россией. Да, не с Советским Союзом,
хорошо,
не с Российской империей.
Игорь Шатров, Виктор Олевич, а вот когда мы говорим про их ошибки, можем ли говорить мы о наших ошибках? И если есть наши ошибки, то что это?
Дело в том, что вот такой был выдающийся советский историк Михаил Покровский. Он говорил, что политика это... То есть история – это политика, прокинутая в прошлое. То есть вот как... Причем это универсально. Будь то касается и нас, и японцев, и китайцев, и американцев, кого угодно. Да, даже зимбабвийцев. Это, по сути, он имел в виду, что вот как мы смотрим из сегодняшнего дня, как нам видится мир, вот так мы и трактуем наше прошлое, и прошлое других стран, других народов, исходя из нынешней конъюнктуры. Поэтому это касается и взгляда Москвы, это касается и взгляда Берлина, взгляда Вашингтона и так далее. Разумеется, использование истории в политической риторике, оно раньше это происходило постоянно, и будет и дальше происходить. Поэтому, если говорить коротко, то в результате этого материала ничего не изменится вообще.
Но в любом случае же все-таки, если мы говорим об ошибках...
В результате то, публикации.
Я понимаю, но если мы начинаем говорить о том, что нужно отказываться от ошибок, нужно понимать, от каких ошибок можем отказаться мы.
Но дело в том, что когда, я повторю, так, это вопрос не столько действительно... Что такое... Давайте вернемся к тому. Что такое ошибка? С точки зрения геополитического конфликта, экономического, какого-либо еще, ошибка – это действие, которое приносит вред самому себе. Вот эта ошибка не другому вред приносит, а самому себе. Поэтому была ли Вторая мировая война ошибкой для Германии? Да, была, так как Германия проиграла. Была ли холодная война прошлой ошибкой для Германии? Нет, не была. Это была, она закончилась победой для Соединенных Штатов и ее западных союзников, включая Германию. Значит, это была не ошибка с их точки зрения. Является ли их поведение сегодня ошибкой с их точки зрения? С нашей точки зрения, нам это не нравится, потому что они ведут новую холодную войну против нас. Является ли это
ошибкой? Но тогда, чтобы признать ошибки, нужно признать ту сторону, ну, как противная сторона смотрит на тебя.
Это мы все видим, как кто смотрит. Но это не, вообще не вопрос ошибок. Это вообще вопрос об ошибках здесь ни при чем.
Ну, понятно.
То есть, сама суть вопроса, какие ошибки...
Давайте жить дальше, давайте жить иначе, давайте жить дружно.
И этого не будет.
Давайте жить вместе. Нет, я вообще вижу вот, в заявлении Путина, ну, последнее китайское предупреждение. На самом-то деле мы уже готовы к тому, чтобы вновь увидеть мир через призму блокового мышления. Мы уже к этому готовы. Нам этого не хочется, потому что нам это на данном этапе экономического, исторического, политического развития не очень выгодно. Нам бы, конечно, уже хотелось пользоваться преимуществами там какой-то открытой экономики, например, все-таки не создавать заново крылья для самолета МС-21, да, а мы их создали заново, да, потому что у нас не получилось с композитными
примите
материалами.
Примите нас такими, какие
рубежа.
Мы есть, а не требуйте.
Мы готовы, да, включиться в ваше это разделение труда, но, честно говоря, это вот, по-моему, последнее предупреждение, потому что я думаю, что через несколько лет Владимир Владимирович эту же статью переосмыслит, да, с учетом реалий, и на 85 десятилетие войны, он скажет, вот я 5 лет назад говорил об этом, вы не услышали, теперь мы создали мощный блок экономический, ну, по крайней мере, на это надежда, есть расчет какой-то, да, и мы, в принципе, без вас справимся.
Вам кажется, что это перспективы реальные?
Вот вы меня провоцируете, конечно.
Я задаю вопрос.
Я хотел бы, чтобы эта перспектива стала реальностью, да, потому что возможности без 40 стран мира создать серьезную экономику, экономическую систему, то есть из азиатских государств, из России, из части латиноамериканских государств, из части африканских государств есть. Хватит ли политической воли у нас опять за полмира взять ответственность? Это другой вопрос.
Игорь Шатров, Виктор Олевич, вы видите такую перспективу?
Нет.
Почему?
Потому что у России практически нет союзников. С кем мы будем формировать этот блок? Когда речь идет о...
Насколько я понимаю, речь идет про Китай.
Про Китай. Но дело в том, что мы, по сути, Россия, кстати, не первый раз за последний век, за последние 100 лет, вынуждена вот в такой незавидной ситуации, она оказалась, когда, с одной стороны, Запад давит, Запад пытается наступать на Россию, и при этом России необходим хоть кто-то, с кем она может взаимодействовать, и ей приходится взаимодействовать с Китаем, который... экономически уже, скажем так, сильнее становится Россия, и к чему это приведет, в конце концов, эти отношения между Москвой и Пекином, это тоже вопрос. Поэтому, с одной стороны, враждебный Запад, с другой стороны, Китай, который ничего не обещает, и который может также представлять потенциальную угрозу.
Просто реплика, США без Европы тоже сейчас ничего не могут уже.
Понятно. Игорь Шатров только что говорил, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, Виктор Олевич, ведущий эксперт Центра актуальной политики. Это программа «Своя правда». Мы говорим о том, как современная политика зависит от давних недоразумений и обид, а главное, можно ли и дальше тащить груз прошлых недоразумений. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 22 июня, программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем не только в радиоэфире, в Ютубе идет стрим. В прямом эфире вы можете смотреть, не забывайте, надо подписаться, обязательно лайкнуть. Это очень важно для того, чтобы у нас на Ютубе были достаточно крепкие позиции. Мы этого хотим, надеемся, этого хотите и вы. Виктор Олевич, ведущий эксперт Центра актуальной политики, Игорь Шатров, руководитель экспертного центра Фонда стратегического развития. Сегодня мы обсуждаем предложение Владимира Путина признать ошибки прошлого и исправить их. Насколько современная политика зависит от таких давних недоразумений и обид. Путин написал статью в немецкую газету, написал сегодня, точнее, опубликовали эту статью сегодня. Сегодня не случайно, сегодня 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. И вот, кстати, на лентах новостей срочное сообщение, она вся в красном, красного цвета, потому что Путин и Меркель созвонились, и, как пишет РИА Новости, Меркель в разговоре с Путиным выразила чувство сопереживания в связи с бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистами война. Это вот я с ленты новостей читаю. Напомню, что у нас продолжается голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Туда нужно зайти, найти это голосование. Мы спрашиваем, с вашей точки зрения, почему до сих пор не договорились и кто препятствует вот в этом признании ошибок прошлого и исправлении их. Там 4 варианта ответа. Мы препятствуем вот этой договоренности, они препятствуют какие-то другие договоренности, все препятствуют, и мы виноваты, и они виноваты. И 4-й вариант, не знаю. Все, голосование продолжается, еще 20 минут. Напомню, в прямом эфире мы работаем 7373948, код города 495. Присоединяйтесь к этому разговору. Сергей 376 пишет: вопрос в том, что, как внутри страны оценивают историю, включая последствия Второй мировой войны. Мы вот мир призываем договориться, а у нас внутри в целом отсутствует идея национальная. 9 мая мы празднуем, вспоминаем, а уже вечером в автобусе не уступим место тому же ветерану, самим надо помнить. То есть у нас в этом смысле больше внутренних проблем, чем внешних. Вы согласитесь с этим, Игорь Шатров?
Ну, только, наверное, не по вопросу Великой Отечественной войны, и даже если вот такие случаи бывают, мы наблюдаем их иногда, они не являются массовыми. Здесь у нас существует в обществе консенсус. Меня это как раз смущает одно, что только по этому вопросу консенсус и существует, да, и как как раз вот в чем прав тот, кто написал, да.
А где он нашел бесспорный случай.
Национальная идея, да. То есть, условно говоря, что нас объединяет? Если нас объединяет только вот консенсус по поводу итогов Великой Отечественной для нас войны, да, вот это понимание всего этого, этого мало, конечно, потому что рано или поздно Великая Отечественная будет от нас так же далеко, как и война 1812 года, которая тоже была народной и отечественной, да, и, извините, там, крестьяне пошли воевать, да, будучи крепостными, пошли воевать за родину, а не за своих господ. Да. Это серьезно, да, но мы же уже об этом забыли.
Да тут Первая мировая война ближе.
А Первая мировая война,
там это совсем вообще, небольшая это вообще разница страшно, во времени.
Да, прохожу по тому месту, где у нас похоронены герои Первой мировой войны, это сейчас называется парком, да, вообще это кладбище. Ну, вообще да. Это кладбище, да, на нем растет много деревьев, и многие даже не понимают, что это просто кладбище братское, братская могила.
Игорь огромная. Шатров, Виктор Олевич, вот мастер нам пишет, вот в таких заявлениях нужно говорить конкретикой. Мол, вот смотрите, мы готовы признать вот этот список наших ошибок, а вы признаете вот этот список ошибок. И тогда, мол, можно будет договариваться. Вот на таких условиях что-то подобное возможно?
Здесь вопрос вот в чем. Если речь идет о договоренностях каких-то политических, то это примерно как вопрос, вот вы совершаете, там, участвуете в спортивном забеге и задаете вопрос, а почему участники не смогли договориться, кто первый прибежит и получит приз? Потому что они конкуренты. И здесь дело не в том, какие они ошибки признают друг у друга или что-либо еще. Вот тот, кто первый прибежит, тот и
он
победил.
Он все равно выиграл.
Тот и выиграл, и все. А что касается, если же речь идет о сугубо сфере некого такого исторической, да, и как происходит трактовка истории у нас, за границей, там, на Западе, на Востоке, где-то еще, это уже другой вопрос. Он где-то местами взаимосвязан с политическими вопросами, но лишь обслуживает политику. Если мы в данном случае от политики как-то отойдем и посмотрим на то, как действительно, как у нас трактуется, например, история Великой Отечественной войны, разумеется, то, с чем столкнулся, какие потери понес Советский Союз, Россия во время Великой Отечественной войны, то, что именно победой Россия, Советский Союз отстояла свою независимость и свободу людей в действительности. Потому что то, что угрожало со стороны Германии и ее союзников Советскому Союзу, было совершенно другого характера угроза, другого масштаба, чем угроза, например, таким западноевропейским странам, как Франция или Голландия или Дания. Там, в общем-то, немцы вели себя все-таки иначе.
Возвращаясь все-таки если будет список, все равно его никто не подпишет.
Во-первых... Этого не будет, во-вторых, это никому не нужно.
Хорошо, Игорь Шатров.
Ну, дело-то не в списке. Ну, во-первых, Владимир Владимирович неоднократно уже говорил о тех ошибках, которые совершал Советский Союз, и которые, кстати, повторяют сейчас Соединенные Штаты, да, те же самые ошибки. Ну, например, навязывание своей модели. Вот советская модель, которая навязывалась и восточноевропейским странам, и многим другим государствам. Ведь Соединенные Штаты пошли по этому же точно пути, по большому счету, вот этим и занимаются. То есть экспортом демократии, как мы экспортировали социализм. И Путин неоднократно в других статьях об этом говорил. Поэтому мы готовы признавать свои ошибки.
Ну, по большому счету, мы-то он и здесь готовы. Говорит про Украину.
Да, мы, ну, здесь он немножко о другом говорит, но в целом, да, мы готовы признавать
экспорт свои... демократии там точно фигурирует.
Да, ну да, я согласен. Мы готовы, этот список существует реально, да, но и вполне возможно мы со своей стороны готовы его вот озвучить и подписать. Да, мы признаем, но дело в том, что Запад действительно считает, что он всегда действовал исключительно верно.
Но да? Вы говорите, вот в первой части программы вы ведь говорили о том, что это как последнее китайское предупреждение вам видится. Алла пишет, подождите, мы слабее Запада и непонятно, зачем идти нам навстречу, даже если читая это вот последнее совершенно верно. Китайское предупреждение.
Ну, Виктор это говорил, да, сегодня в программе. Я не считаю, что мы слабее, что наш потенциал слабее. Вот, и все. Дело в том, что потенциал Запада, он исчерпывается гораздо быстрее, чем наш. Мы даже верхушку этого потенциала не затронули. А все вот эти идеологические преимущества, да, экономические, они ведь базируются на каком-то, ну, что такое потенциал Запада? Почему он такой? Потенциал Запад стал таким, потому что однажды смог убедить всех в том, что он надежный.
Ну, он же не словами, а действиями
убеждал. Да нет, он убеждал действиями, присоединившись, например, к Советскому Союзу и победив вместе с Советским Союзом во Второй мировой войне, да, вот и все. И за это время окрепнув там у себя. То есть, по большому счету, это была такая хитрость. Он, ну, действиями, но очень хитрыми действиями убедил в том, что он надежный. Но мы же видим, как вот эта вот надежность сейчас подвергается сомнению. Мы видим, что Запад перестал быть надежным. Единственным аргументом, единственным вот этим вот потенциалом была надежность. То есть, в принципе, обещание. Мы же по-прежнему можем положить на чашу весов, не знаю, ресурсы, территории, человеческий потенциал и так далее. До сих пор мы можем этим оперировать. Удивительная история, конечно. Как мы это все не растранжировали, но у нас все это осталось.
Это Игорь Шатров. Виктор Олевич, вы готовы с этим согласиться?
Нет.
Мы готовы. Смотрите, список-то большой.
Если мы смотрим, посмотрим на те проблемы, которые привели к развалу Советского Союза и вообще советской системы, мы можем, например, отметить проблемы экономической эффективности в то время, плановой экономики. Действительно, система экономическая в России радикально изменилась. Россия капиталистическая страна, но теперь уже по другим причинам российская экономика является и зависимой от Запада, существенно зависимой. Более того, она зависима от цен на энергоносители, на другие, там, другие факторы есть. В конце концов, даже если мы сравним Россию сегодняшнюю с Советским Союзом, на каких самолетах мы летаем? Это же в Советском Союзе, который развалился тогда, это была советская авиация, она была, авиастроение было советским. За редким исключением, там действительно советские вооруженные силы покупали у союзников чехословацких там, тренировочные самолеты L, такие, которые до сих пор еще летают. На чем мы сейчас летаем? На аэробусах, на Боингах. Сколько уже времени прошло, вот сколько уже длятся российские проекты по замене на там, Суперджет, кстати, который тоже...
Они замедлились.
Ну, это так вы мягко сказали, и там и сам самолет Суперджет тоже построен так, очень специфически, да, это не полностью российский самолет. Поезда, которые ходят, вот Сапсаны, это же Сименс, правильно. То есть Россия очень зависима, больше сейчас зависима от Запада, то есть от своих противников, чем был Советский Союз. Если говорить о политической проблематике,
нет, подождите, то... если это так, тогда мы должны не предлагать забыть предыдущие обиды, а сдаваться?
Нет, сдаваться нельзя, потому что это не принесет нам никаких выгод. Поэтому какие остаются, по сути, в такой достаточно незавидной ситуации, какое может остаться целеполагание у государства? Максимально продлить срок этого сопротивления. Все понимаем, что, наверное...
Понимаю, чем это закончится?
Да, конечно, потому что это очевидно. Сильный побеждает, а слабый терпит поражение. А второй элемент целеполагания – это использовать вот это оставшееся время для того, чтобы увеличить шансы на то, что после вот этого вероятного поражения, чтобы хотя бы страна у нас осталась единой, чтобы она осталась единой. Она не раскололась.
Это Виктор Олевич, Игорь Шатров. Да, как вам такие перспективы?
Я же не знаю, как на это реагировать. То есть он уже предлагает, Виктор, готовиться, да? Готовиться нам
нет,
к поражению. Нет,
встретить максимально, насколько мы можем.
Вот просто встретить поражение с открытым лицом, наверное, да?
Вот. Нет. Ну, подготовиться. Нет, к плохому думаю, тоже надо готовиться.
Я думаю, что надо готовиться, конечно, не к поражению. Вот, я думаю, что надо готовиться к длительной борьбе. Я не говорю, что к победе она сейчас готовится. Это надо быть, конечно, идиотом, кто будет.
Секундочку, тот,
кто
сейчас пообещает. Пока вы продолжите, Нильс Майкл говорит, у нас удобрения для картошки везут из Германии, чтобы вы понимали.
Ну, не знаю, а может быть, из Белоруссии везут. Я не особо там разбираюсь.
Из Белоруссии, наверное, картошку везут.
Да, ну, калийные удобрения весь мир покупает в Белоруссии. Ну, не весь мир, но треть мира покупает в Белоруссии. Так что это тоже надо разобраться, где удобрения. Вопрос в другом. Вопрос в том, что нам надо действительно оценить свои возможности и готовить. Ну, понимаете, можно проиграть бой, но выиграть битву.
Ох.
Ну, просто это же известная история. Поэтому, да, какие-то бои мы проигрывали.
То есть, надежда, что это не последний бой.
Это не последний бой. И есть большая битва, которую мы вполне возможно ведем, хотя мы предлагаем... Нет, мы опять... Наше миролюбие, это надо еще этому поучиться.
Но да? Наш бронепоезд, вы вот на это намекаете?
Да, при всем при этом мы, конечно, говорим, ребят, давайте жить дружно. Но хватит воевать, хватит и свои ресурсы тратить на эту войну. И наши, в конце концов, да, они тоже не бесконечны. Мы же тоже понимаем, что нам война, это невыгодно, да. Но в конце концов, ну что делать? Мы все равно будем ее вести.
Но если те, кому мы так говорим, они же понимают, что нам это сложно.
Еще раз, ресурсов у нас все-таки поболее, чем у них. Потом насчет зависимости. Знаете, сегодня уже раза два всплывал Китай. Уж чья экономика зависима от Соединенных Штатов, вообще от Запада? Так это китайская. Ну, вообще, система сообщающихся сосудов. Но свою точку зрения Китай теперь... Посидел где-то там, знаете, за кустами, да, сейчас вышел на международную арену и свою точку зрения начал высказывать, хотя зависимость его экономики ничуть не уменьшилась от западной, а усилилась. Он прекрасно понимает, что эта зависимость, она делает и Запад зависимым от Китая. Но дело в том, что зависимость наша от Симонса, не, ну, конечно, чуть больше, чем зависимость Симонса от нас, но все-таки это тоже присутствует.
Есть ли у нас зависимость от Китая?
От Китая у нас будет зависимость, если мы будем продолжать такую вот политику, которая сейчас, она не всегда соответствует действительно, не всегда адекватна реалиям, но я не могу сказать, что Китай при этом не будет от нас зависеть, вот и все.
Заметит ли он эту зависимость? Ладно, давайте про другое. Артем пишет, вам пишет ведь, вы про блоки, по-моему, говорили. Весь мир живет по безвизу, трансконтинентальной экономике, у нас мировая миграция, можно жить в Таиланде, быть русским, работать на Швецию. А вы все про блоки, оборону, занавес. Это даже не вчерашний день, это архаика на уровне динозавров.
Ну вот мы говорим об этом как
раз. Так это не будет работать.
Что это архаика на уровне динозавров, говорим мы. Но тем не менее, эту архаику периодически включают. То есть периодически начинают делить по принципу... свой чужой мир, и тогда те люди, которые действительно спокойно уехали в Таиланд, потом, может быть, из этого Таиланда и выбраться не могут. Есть такой вопрос, да.
Михалыч пишет нам в чате в Ютубе, кстати, длительная борьба была, очень длительное время, мы проиграли, страна распалась, теперь надо учиться на собственных ошибках, а не прыгать на грабли с разбега. То есть Михалычу кажется, что нынешнее наше поведение — это попытка прыгнуть на грабли с разбега, Виктор Олевич.
Дело в том, что у нас особого выбора, у России особого выбора нет, так как не Россия инициировала новую холодную войну. России то, что сейчас происходит, это давление Запада на Россию, оно невыгодно, крайне невыгодно и крайне опасно. А поэтому России приходится так или иначе на это как-то реагировать. Другое дело, насколько эффективно Россия на это реагирует, насколько она повторяет те истории, скажем так, вот мы здесь используем слово «ошибки», которые привели к распаду, к коллапсу Советского Союза и организации Варшавского договора. Вот это уже открытый вопрос. А то, что Россия реагирует вынужденно, это вынужденные действия, реакция России на давление со стороны Запада и некоторых его незападных союзников. Что касается заявления России, Москвы о миролюбии, о стремлении к миру, это дело в том, а что остается говорить, когда вы занимаете слабую позицию, а другие, в общем-то, на вас давят, что еще остается говорить? Ну, как поменяет ли это позицию тех, кто давит? Конечно, нет, но это опять же приведем пример этого спортивного состязания. Допустим, вы знаете, что у вас более серьезный, более подготовленный, сильнее, значительно сильнее соперник, чем вы.
Конечно, психологически же, только напугать можно.
Вот, и вы будете, да, вы можете как-то там пугать, а можете призывать к миролюбию, можете призывать, ну зачем же? Зачем же так?
Ты не напрягайся, давай побежим.
Как вы думаете, каковы шансы? Этот же ваш соперник тоже знает, и у него цель вас победить. Конечно, поэтому у вас, у вас в таком случае не остается вам ничего, кроме как прибегать к подобным аргументам, которые мало
ну, действуют. Хорошо,
у них они продолжают свое
наступление. Только вот мебель 860 спрашивает, а зачем им победа? А им выгоднее превратить нас в какую-нибудь верхнюю вольту и покупать тут все, что нужно.
А что такое победа? Мы как определяем победу? Победа – это не победа в ядерной войне. Никто не собирается нападать на Россию тысячи ядерных ракет. Никто не собирается устраивать новую танковую битву под Курском, в Волгограде, под Москвой или где-то еще, слава богу. Они намерены повторить свою победу в прошлой холодной войне. То есть победа без военного противостояния прямого, которая приведет, с их точки зрения, вот как они это, на это смотрят, к развалу Российской Федерации. Ну, вот
то есть такая же верхняя вольта, Игорь Шатров.
Тут другая задача, на самом деле, вернее, более серьезная задача, конечно, в мире недостаток уже ресурсов тех самых, вот, о которых, благодаря которым этот золотой миллиард поднялся. И, конечно, поживиться вот этими российскими ресурсами, сейчас есть великое желание продлить вот это существование этого золотого миллиарда в этом золотом, что ли, состоянии. А что касается война, мир, знаете, я с чем не согласен, в чем не согласен с Виктором? Ну, наше противостояние с Соединенными Штатами или их противостояние с нами, давайте там, Запада с нами. Это же не двоеборье, это же не единоборство, это же не два противника. Дело в том, что еще там 200 в мире стран, которые не являются просто зрителями, а не участники этого процесса.
Но если вот есть ощущение, что с их стороны они участники, а с нашей стороны они скорее наблюдатели.
И если за нами окажется 100 этих вот наблюдателей, да, то, которые будут также говорить о мире, да, то есть вот новая идея такая, Россия как лидер некоего нового движения неприсоединения, она мне очень нравится. Движение, которое за мир, а против блоков.
Виктор Олевич, про движение неприсоединения, надо сказать, Игорь Шатров не первый, кто говорит.
Да, дело в том, что движение неприсоединения существовало в годы, вообще сама концепция движения неприсоединения существовала в годы прошлой холодной войны.
Для этого нужен Советский Союз, хотите вы сказать?
И это движение, его не возглавлял Советский Союз, да, его не возглавляли Соединенные Штаты. Конечно. Это, наоборот, было движение стран, по сути, слабых, которые пытались получить какое-то что-то для себя из конфликта, да. В рамках конфликта между Вашингтоном и Москвой.
А в данном случае речь идет о том, что кто-то, может быть, захочет получить что-то из конфликта между Западом и Китаем. Вот и все. Вот почему я говорю,
что Китай не участвует.
Китай не будет участвовать в этом движении.
Здесь момент следующий. Действительно, России было бы выгодно в той, повторю, незавидной ситуации, в которой она оказалась геополитической, если бы Запад во главе с Соединенными Штатами, сделал бы некое предложение России в контексте противостояния Запада и Китая. Конечно же, с одной стороны, России было бы совершенно невыгодно ради Запада как-то идти на конфронтацию с Китаем, это России не нужно, и это тоже опасно. Но с другой стороны, России было бы полезно получить хотя бы какую-то даже не поддержку, а передышку от того давления усиливающегося, которое оказывает на нее Запад. Но, к сожалению, для нас Вашингтон, американские внешнеполитические элиты и европейцы, они, по сути, существенная часть европейцев, они, по сути, считают, что Россия настолько слаба, что нет смысла с ней договариваться по поводу общей конфронтации, поддержки в конфронтации с Китаем, а что они считают, что они могут добить сначала Россию как слабое звено, а потом приступить к Китаю.
Добить. А Игорь Курков, к вопросу о том, можем повторить или они могут повторить. Игорь Курков пишет, а им просто надо напомнить, что если не будет России, не будет всего мира, потому что мы же по Штатам ударим и по их западным союзникам всем нашим оружием.
Вы знаете, не в России, ни в США, ни в Китае руководство не состоит из суицидальных людей. Люди, которые правят не только великими державами, но и, в общем-то, даже очень маленькими странами, это психически здоровые люди, которые не прибегают к угрозам ядерной войны, и это просто нет, этого не будет. Все будет мирно.
Для того, чтобы был вариант СССР 2.0, нужно, чтобы у нас был Горбачев и Ельцин. Не всегда возможно подобное стечение обстоятельств. Это, кстати, к вам. Вы же говорили о возможности развала Российской Федерации.
К сожалению, это та угроза.
Вот Брендлин говорит, что это сейчас невозможно, потому что у нас нет.
Это то, что угрожает, это прямая угроза Российской Федерации, ее целостности, ее суверенитету, и это то, к чему стремятся противники Российской Федерации на Западе и не только.
Ларек-Марек пишет, что Россия – это тот самый случай, когда культуру принимают за слабость. На самом деле мы не слабые, мы просто культурные.
Ну, об этом Шатров. Путин регулярно напоминает. Да, к сожалению, это так. К сожалению, нашу воспитанность, не культурность, а воспитанность, наверное, воспринимают за слабость, но вопрос в том, что, конечно, есть подозрение, что отчасти они правы, потому что иногда мы действительно выдаем наши такие дипломатические ходы за признак вежливости, а на самом деле просто не можем больше. Очень многие ждут, конечно, от России более жестких действий, поэтому Крым, Южная Осетия вспоминаются как хорошие поступки, которых очень важные поступки, которых очень не хватает современной России.
Ну и Артему ответьте, у нас полторы минуты до окончания программы. Он говорит, а почему в Польше, которая как часть Восточного блока проиграла в 91-м году, он даже пишет, легла под западный мир, покупательная способность в 2-3 раза выше, чем в суверенной России. В чем тогда смысл?
Ну, потому что Польша не представляет такого интереса, ее нет необходимости так сильно унижать и оскорблять. Но реально Польша, кстати, не в самом завидном положении находится. Очень долгое время из Польши делали витрину западного мира для восточноевропейских стран. Сейчас ситуация в Польше гораздо хуже. Просто этот человек, наверное, не был в Польше лет 10, чем 10 лет назад. Ситуация гораздо хуже. Поэтому
Если я правильно понимаю, человек пытается сравнивать с нами.
Ну, с нами вообще не надо сравнивать. Это огромная страна с огромной территорией и так далее, и так далее. Здесь все по-своему, все уникально.
Думаете вы. Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Виктор Алевич, ведущий эксперт Центра актуальной политики. Мы задавали вопрос. Вопрос этот звучал, я сейчас открываю специальное голосование. Владимир Путин предлагает мировому сообществу признать ошибки прошлого и исправить их. Почему не договорились до сих пор, с вашей точки зрения? Кто препятствует, спросили мы нашу аудиторию. Там было 4 варианта ответа, напомню. Мы препятствуем, они препятствуют, все препятствуют. И не знаю, кто препятствует, не разбираюсь в этом. Как вы думаете, какой самый популярный ответ, Виктор Алевич?
Все.
Это Игорь Шатров?
Да.
А Виктор Алевич?
Ну, я бы сказал, правильный ответ.
Это все. И это правильный ответ, сказал бы Виктор Алевич. А вот что получилось в результате голосования. 43% сказали, все препятствуют. 26% сказали, они препятствуют. 15% сказали, мы препятствуем. И только 16% сказали, не знаю. Виктор Алевич, Игорь Шатров, это была программа «Своя правда». Спасибо.
Спасибо.